Я был знаком с одним человеком, Греховым, которого прозвали «малышом-оборотнем». Ростом он с мальчишку, но во всем институте, а сейчас я уверен, что и вообще в научном центре, только он один мог вырваться из любого захвата, бороться на равных одновременно с 5 мастерами, и, что касается физической силы, согнуть гриф штанги. «Здорово!» — с загоревшимися от восторга глазами сказал Реут. «Он закончил институт на 4 года позже меня», — продолжал Рост серьезным тоном. «Сейчас работает в управлении аварийно-спасательной службы». «Ну ладно, я пошел. Следи за связью». «Возьми черепаху», — посоветовал с экрана Грант. «У меня больше нет десанта летов». Он не договорил, но Рос и так понял, что хотел сказать командир. Черепаха была тяжелой 6-местной машиной с противоядерной защитой. Скорость ее хоть и невелика, но запас надежности огромен. «Возьму», — пообещал Рос, и, махнув рукой в сверкающей перчатке, вышел из поста управления. Он, не торопясь, осмотрел десанта лет Умба, но нашел только запись устного сообщения Вихрова, торопливую запись о результате первого облета местности и об открытии черного образования, названного исследователями городом. «Саша, как меня слышишь?» — спросил Рос, соединившись с постом управления своего десантолета. Энергетик облеченно вздохнул. «Слышь, не совсем хорошо, большой фон. Передай командиру. Впрочем, я сам». Рос соединился с Грантом и коротко пояснил ему ситуацию. «На чем они ушли?» — спросил тот мрачнее. «В Эллинге нет куттера». «Куттер? Ах, черт! Автоматы записали хотя бы направление, откуда передавал сообщение Виталий, а?» «Нет. Маяка куттера тоже не слышно». «Яр. Здесь летают странные сети». «Сети? Или паутины?» «Издали они похожи на настоящие паучьи паутины. Но размеры их в 100 крат больше. Жизнь? Я имею в виду разум? Не знаю». Грант помолчал, постукивая пальцами по канту пульта. «Магиканин тоже не отзывается. На всех диапазонах только вой помех. Ну, иди». Грант хотел еще что-то сказать, но, наверное, передумал и выключил связь. «Не волнуйся, Александр», — улыбнулся Рос энергетику по возможности уверенней. «Следи за маяком. Я их найду». Через несколько минут он сел в черепаху, похожую больше на еловую шишку с лапами, и поднял в воздух тяжелую машину. Хотя светило стояло почти в зените, проку от него было не больше, чем от земного солнца в дождливый осенний день. Рос свернул чуть в сторону, где дымные струи поднимались чаще, и оказался над странным многоцветным сверкающим полем. В кабине черепахи запел звуковой датчик радиоактивной опасности, и одновременно на пульсе вспыхнул рубиновый сигнал гамма-излучения. 270 рентген, присвистнул Росс, включая анализатор. Тори Амерци Беркли, начал перечислять автомат. Под черепахой проплывал естественный ядерный обогатитель, превосходящий по масштабам все известное людям. Связь с десантолетом прервалась и возобновилась только после того, как машина миновала залежи трансурановых руд. Рос знал, с каким трудом и как медленно промышленность Солнечной системы создает эти сверхдрагоценные элементы, нужные почти в любой области техники и медицины. Если не произойдет ничего неожиданного, то люди получат великолепный подарок, совершенно открытые залежи этих элементов. Если не произойдет. Тут машина влетела в белый непроницаемый туман. Рос ощутил покалывание в висках, болезненное подергивание лицевых мускулов, боль в суставах и, испугавшись, рванул черепаху вверх. С полукилометровой высоты он оглядел плато под собой, но тумана никакого там не оказалось. Вместо него над синими изломами теней медленно уплывала в сторону огромная серебристая паутина. Рос ощупал ее локатором, но она никак не прореагировала на это, разве что ему стало казаться, будто из-за паутины на него смотрит затаившийся хищник. Наконец, Рос достиг того места, откуда, по его расчетам, Вихров последний раз вел передачу на корабль, и остановил аппарат в воздухе. На юге вырастал из-за горизонта массив горного хребта, дрожащий из-за плывущих дымных струй. В противоположной стороне вставала какая-то черная потрескавшаяся стена. До нее было около 15 километров, и подробностей разглядеть Рос не смог. Но смотрел на нее долго, чем-то притягивала она взор. Необычностью, безмолвием. Вдруг низкий гул заставил Росса мгновенно обернуться, и он увидел поразительное явление. По ровной поверхности плато скользила черная скала, окутанная дымом и пылью. Она промчалась под черепахой, оставив в породе плато глубокую дымящуюся борозду, и вслед за ней скользнули две паутины, сияющие так, что на них было больно смотреть. Почудилось Россу, окликнул его кто-то. Он повернулся к пульту, но связи с кораблем снова не было. Мигал тревожный огонек автомата защиты, светились алым индикаторы радиации. В рубрике стояла тишина. Росс поднялся выше, еще раз с высоты километра осмотрел плато до горизонта, включил автоматический режим локации и медленно поплыл в сторону хребта, прочь от черной стены. Он уже догадался, что это и был тот самый загадочный город, открытый ими еще с орбиты Трансгала. Гравий-стрелок. Бледное лицо, запавшие глаза, серебро седины в волосах. Грант с отвращением оттолкнул зеркальный прямоугольник и посидел немного, наклонившись над пультом. Потом резко встал и пошел в душевую корабля. К началу сеанса связи он уже выглядел достаточно уверенным и спокойным, чтобы не вызвать нежелательной реакции у Реута. В 3 часа дня корабельного времени вспыхнул вём связи, и энергетик спросил: «Ствол, как видите?» «Вижу плохо, слышу хорошо», — скупо улыбнулся Грант. «Что нового?» «Иван обнаружил залежи радиоактивных руд. Больше пока ничего, пошел на второй круг». «Так, ну а у тебя что?» «Прилетела паутина, покрутилась и ушла». «Да, когда она подошла близко, связь с черепахой нарушилась». «Понятно». «Никто не запрашивал?» «Никто». «Ты вот что, Саша», — сказал Грант. «Ты не выключайся, пусть связь будет включена постоянно». Реут молча кивнул.